Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами этот час в студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 24 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. Где на Донбассе есть электроэнергия сегодня? Из российского плена вернулись 35 военных и один гражданский. И как врачи-волонтеры работают в серой зоне на линии фронта? После очередного массированного ракетного удара России по энергоинфраструктуре Украины 23 ноября множество городов страны остаются без электричества, воды и тепла. Энергетики, которые начали работу почти сразу же после окончания обстрела, сумели частично возобновить энерго- и водоснабжение в Киеве, Львове и Одессе. По данным воздушных сил командования ВСУ, 23 ноября оккупанты выпустили по Украине 67 крылатых ракет, из которых 51 удалось сбить, а также сбили украинские защитники 5 дронов «Камикадзе». По предварительным данным, в Украине погибли 10 гражданских. Обесточенными оказались все атомные электростанции, большинство тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены были объекты энергопередачи. Спикер Путина Песков прямо заявил, что Украина должна просто выполнить требования России, чтобы, цитата, «вывести ситуацию в нормальное русло». Ну а также ГУР Минобороны Украины сообщил о том, что по их оценкам для следующего ракетного удара, который Россия сможет нанести по территории Украины, оккупантам нужна как минимум неделя. Сегодня в студии мы поговорим о том, сможет ли Россия добиться полного блэкаута в Украине на целые дни и даже недели, если продолжит ракетные обстрелы. Почему ракетная атака на энергетику 23 ноября выглядит успешнее, чем предыдущие? И как Украине подготовиться к зиме, которую власти уже назвали самой сложной за всю историю независимости? С нами будут военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко и ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Белявский. Друзья, как обычно, вы можете писать ваши вопросы и реплики в чатах на канале украинской службы «Радио Свобода» и в фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы наших трансляций. Передадим их нашим гостям. Но пока оценим ситуацию на линии фронта. За эти сутки армия Украины отбила новую атаку России на Мариинку, на Опытное и Красногоровку, на подступах к Авдеевке, на Бахмут и еще 4 точки на этом направлении. Проект Deep State сообщает, что в Мариинке враг продолжает давить в сторону Центрального бульвара, то есть, как мы понимаем, идут бои уже в городской черте. Российские войска из танка и всей доступной им артиллерии обстреливали окрестности Бахмута, населенные пункты по направлению к нему, Мариинку, Авдеевку и поселки на пути к ней. Берестово на стыке с Луганской областью. Под огнем снова был Угледар и 6 населенных пунктов западнее этого города, включая Новополь на стыке с Запорожской областью. В Генштабе ВСУ отметили, что на Новопавловском направлении, к нему относится Угледар, Россия обороняется. На Сватовском направлении российские войска обстреливали позиции украинских защитников вблизи Макеевки, Новоселовского, Стельмаховки и Площанки на стыке с Донецкой областью. В окрестностях Ямполевки, Тернов и Торского, это уже по другую сторону от Минграницы, в Донецкой области. С нами на связи мой коллега, фронтовой корреспондент нашего проекта в Донецкой области. Сейчас мы с ним восстанавливаем связь. Проблемы, как вы понимаете, сейчас на всей территории Украины с мобильной связью и энергоснабжением. Но, думаю, мы сможем дозвониться до Сережи. А о том, как, несмотря на блэкаут, армия Украины работает на передовой, об этом в репортаже Марьяна Кушнира.
Гармата М777 калібру 155 мм. В народі три топора, три сокири. Так от ця гармата, як і кажуть військові Збройні сили України, зрештою це підтверджують і західні партнери, переламала хід війни. І ось чому.
Скільки снарядів?
Немає такого, щоб уразити нашу ціль, нашу гармату уразити невозможно, наверное. Просто вона б'є точно. І дуже хорошо наводяться люди, працюють, люди, які працюють на цій гарматі, вони дуже добре працюють. І це дуже добре. І з-за того у нас є колективність, згладженість. Ми працюємо добре, все як положено.
Штаб Б, як би я можу сказати, це набагато мощніша. Це однозначно. Точніше, це ми вже знаємо вже на, якби на роботі її, це ми точно знаємо. Маскувати її, вона проще, вона, коли неї робота, якби, зразу важко було, тому що робили на радянських, зараз ми які вже добре знаємо, то в нас, виходить, на неї доволі непогано, можемо точно сказати. Мста Б, ну, я не можу їх навіть в порівняння поставити, цілі дуже багато, вони, кожна смачна по-своєму, але були такі там, особовий склад більше всього. Приносить більше, ну, було там, по-моєму, 300 чоловік ми били.
Це 300
було.
Чоловік це
піхоти, піхоти, так. Ми крили очередю, ну, чергою, по-моєму, навіть не вспомню. По-моєму, 9 снарядів було, так. Да. Це дійсно дало радість на, і бойового духу додало на дуже довге время. Чому вона переламалася в ході війни, як... З мого досвіду можу сказати, що це точність прицільності. Якщо прицільність попадання, як ви бачили самі вже, то це, ну, якщо налагоджена робота, і це швидкість, і ми стріляємо, ми просто так не працюємо. Ми працюємо чітко, працюємо по цілі, лишнього не стріляємо. Якщо ми виходимо на роботу сімерки, то вона робить недовго, але ефективно.
Не бери ніколи в руки зброю. Будь
посередині.
Три, три.
Постріл!
Ну а вчера состоялся очередной обмен пленными. В Украину из российского плена вернулись 35 украинских военных и один гражданский. Вот их первые кадры на воле. Домой вернулись бойцы вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, военно-морских сил, пограничники. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Она вместе с командой единомышленников, врачей-волонтеров, одной из первых отправляется в серую зону. Едет за тысячи километров только что деоккупированные села, чтобы спасать жизни. Медийная и популярная до войны акушер-гинеколог Наталья Лелюх весь этот год помогает гражданским, которые месяцами жили без медицины в российской оккупации. С нашей корреспонденткой Анастасией Середой, доктор Наташа, так ее называют на фронте, поделилась тем, что больше всего ее поражает на освобожденных территориях.
Війна для мене розпочалася в 2014 році, з березня, коли почалися воєнні дії в Криму, потім у Донбасі, і вона триває 8, майже вже 9 років. У мене було дуже багато стосунків з Росією, мене навіть там планувалася друк книжка, з початку Майдану я відмінила цей друк і більше ніколи не була в Росії. А до цього я досить часто їздила, у мене багато друзів там живе, і я їздила і на наукові якісь зустрічі, і на дружні зустрічі, і в Пітер, і в Москву, і тому, ну, скажімо так, ця частина мого життя закінчилася в 14-му році. Ідея перша поїхати була тати, з якою я співпрацюю, це наша команда. І коли вона поїхала як поліцейська, да? І коли вона повернулася, вона зразу, заходячи на нашу базу, сказала: Наташа, завтра ти їдеш з нами, тому що там потрібні лікарі. Ми зрозуміли, що треба допомагати цивільному населенню, яке залишилося на деокупованих територіях. Це спочатку була Київщина. Перше ми проїхали через Ірпінь, потім проїхали в Гостомель. В Гостомелі були недовго. І потім ми поїхали в перші наші далекі села, які під Гостомелем. Була сільський клуб чи дом культури, ну, щось таке, вже не зрозуміло. Холодно дуже. Це ж якраз початок березня. Ні, квітня. Початок квітня. Всі вдягнені, Всі замерзлі, всі бояться, немає світла, всі бояться зняти з себе одяг, натушкані. І коли бачать ліки, починають плакати. Це була така дуже щемлива ситуація. І, звичайно, я вперше тоді, в той день, побачила те, що було за лісом. В лютому, березні, в квітні я жила якраз на виноградарі під лісом. Там, тобто за лісом вже були бойові дії. І от все, що я чула щодня, я його побачила. Та коли ми приїхали в Балаклію, це вже другий чи третій раз ми приїхали, там організовували гінекологічний прийом. У них прямо в лікарні, яка там зберіглася, я взяла з собою апарати УЗІ, я взяла з собою всі свої розхідні матеріали, світла в них не було. І ми все це привезли, і повинен був проходити гінекологічний прийом. І прийшла жінка за 70 років з запущеним страшним раком шийки матки. І яка мені сказала, що з 74-го року до лікаря вона не ходила, бо її нічого не турбувало. Щемлива ситуація, коли от особливо це почалося на Харківщині і на Донеччині, коли ми приїжджаємо, там люди довго були в окупації. Довго, від 3 місяців до 6, до 7 місяців. І вони бачать українські ліки. Саме коробочки з написом. Ой, там же ж по-нашому написано. Ой, там же ж. І ти розумієш, що ти не привіз ліки. Ти привіз Україну. Ти привіз віру в те, що Україна не залишає цих людей. І вони так радіють цим коробочкам з українськими написами, що ми намагаємося якомога більше купувати саме наші ліки. Херсон і Херсонщина, все, що навколо, нас так ніде не зустрічали. Ми їдемо, по дорозі йдуть люди, вони нам махають. Вони це роблять не тому, що треба, а тому, що в них всередині є таке бажання. І коли там бабуся приходить до нас, там в неї ручки трусяться, ножки трусяться, тиск 140, там 150, їй погано. І ми їй там дали ліки, там, ну, якийсь кульочок з ліками, якусь аптечку, я їй подивилася, тиск поміряла, там глюкозу поміряла, розказала, що робити. І вона, стоп, через 20 хвилин вона тащить нам мішки з закрутками, вона тащить нам вареники, вона тащить нам ще щось. І ми такі, типу, ми ж не за їду працюємо. Ні, діти, я вам оце дам. І ми у нас так зранку, у нас повна машина ліків, на вечір у нас повна машина картоплі, капусти, там ще чогось. І вони просто це настільки... І ти розумієш, ти не можеш не взяти. Ну, ти повинен це взяти, бо людина принесла і от просто від щирого серця. Мені доводилося виймати осколки зі спини, там, обробляти трофічні язви некротичні, оглядати вперше. Я була першим педіатром для дітей, які народилися там на Сумщині або на Харківщині, і їх ніхто не дивився. Там пройшло 2-3 місяці, ніхто не дивився жінок після пологів. Я була перша, хто їх дивився. В основному це серце, в основному це якісь ситуації з тиском, тому що люди довгий час не мали доступу до ліків.
А моралі, безпечно, не стало?
Так. Воно давно настало, воно ще влітку настало. Просто, що треба це усвідомлювати, робити маленькі паузи, робити якісь відновлюючі речі, тому що інакше можна зовсім згоріти. І я підозрюю, що більшість з нас, всіх, я не маю на увазі тільки нашу команду, ті, хто живе в цьому, ми ще довго будемо це вигрібати, чисто психологічно. І я всіх закликаю мати психолога свого вже зараз. А в команді у нас вже, ми періодично говоримо на тему, що будемо робити. От перемога, що будемо робити. Так?
Я точно хочу поїхати кудись, де нікого не буде. І сидіти дивитися на велику воду. І все, довго, мовчки, нічого не робити.
Итак, друзья, после очередного вчерашнего массированного ракетного удара России по энергоинфраструктуре Украины, множество городов Украины остаются без электричества, воды, тепла, энергетики начали работать почти сразу же после окончания ракетных обстрелов, но на данный момент сумели только частично восстановить энерго и водоснабжение в Киеве, Львове, Одессе, других украинских городах. По данным командования воздушных сил ВСУ, за вчерашний день оккупанты выпустили по Украине 67 крылатых ракет, из которых 51 удалось сбить. Также сбили украинские защитники 5 дронов «Камикадзе». По предварительным данным, погибли 10 человек. Обесточенными оказались все атомные электростанции, большинство тепловых и гидроэлектростанций. Сейчас стало известно, что восстановлено питание Запорожской атомной электростанции. Подключение на Ровненской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС продолжается. Там сейчас запускаются энергоблоки. Спикер Путина Песков прямо заявил, что Украина должна просто выполнить все требования России, чтобы, цитата, вывести ситуацию в нормальное русло. Ну и отличился также определенными заявлениями в адрес Украины Александр Лукашенко после встречи на саммите Организации договора о коллективной безопасности. С нами Александр Коваленко, военный и политический аналитик группы «Информационное сопротивление». Господин Коваленко, здравствуйте.
Приветствую.
Рады вас видеть. Александр, ваше мнение интересно по поводу вчерашней ракетной атаки на территории Украины. Вот в нашем эфире политический обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников утверждал, что это целенаправленная стратегия Путина, который хочет просто, чтобы украинцы бежали с этих территорий. Ненужное ему население на этих территориях будет рассчитывать он захватить всю Украину, заселить ее лояльным себе населению. Вот замминистра обороны Анна Маляр допустила, что эти удары – это попытка отвлечь внимание украинцев от Восточного фронта и ослабить силы обороны на Восточном фронте, чтобы якобы было меньше ресурсов. С вашей точки зрения, это все зачем происходит? Мы видим уже, ну, уже трудно не сделать такой вывод, что это целенаправленная стратегия. Чего добивается Путин, какая его цель?
Это элемент шантажа, в первую очередь. Давление на гражданское население, террор гражданского населения с целью последующего шантажа, принуждения к переговорам, которые будут, конечно же, на условиях исключительно России, с ультиматумами российской стороны. Но на переговоры никто не идет, поэтому и это давление продолжается. Этот террор продолжается, ведь условия, которые выставляет Россия, это, по сути, оккупация Украины. Дело в том, что первый массированный удар по гражданской инфраструктуре произошел 10 октября, по-настоящему массированный удар, и 10 октября. И следует понимать, что предшествовало это. А предшествовало назначение командующим российскими оккупационными войсками, оккупационной группировкой Суровикина, генерала, маньяка, как его еще называют, поскольку он всегда использует элементы террора против гражданского населения для того, чтобы достигать своих целей. Не какие-то там тактические гениальные хода или стратегические ухищрения, нет, используются именно акты терроризма. И Суровикин продолжает реализовывать именно этот сценарий, который видится российскому военно-политическому командованию как наиболее оптимальный. Для чего? Для того, чтобы заставить Украину идти на переговоры. Но зачем нужны России переговоры в настоящее время? Не для того, чтобы найти какой-то мирный консенсус, да, какое-то мирное решение. Нет, абсолютно, России мир не нужен. России нужна оккупация Украины. Но она оккупировать Украину не может, не хватает ресурса. И переговорный процесс по замыслу российских оккупантов должен как раз затормозить, поставить на паузу боевые действия, что на Южном плацдарме, что на Донбасском плацдарме. И за этот период, пока будет на паузе боевые действия, они накопят риск, смогут восстановить боеспособность подразделений. И в весенний период начнут весеннюю кампанию, военную кампанию, уже с новым ресурсом, с новыми силами, с возможностью оккупировать. Не просто вести наступательные действия, но еще и оккупировать территории. А сейчас у них эта возможность отсутствует. Я приведу всего-навсего один пример. Бахмут. Уже больше полугода, больше 6 месяцев они пытаются оккупировать Бахмут. Но при этом за эти 6 месяцев вооруженные силы Украины освободили более 8,5 тысяч квадратных километров Харьковщины и более 6 тысяч квадратных километров правобережной Херсонщины. Вот разница возможностей вооруженных сил Украины и российских оккупационных войск. Мы можем контрнаступать и освобождать, а российские оккупационные войска сейчас лишены этой возможности. Поэтому им нужна пауза, им нужны переговоры, поэтому будет расти давление не в зоне боевых действий, а именно на гражданское население.
Господин Коваленко, ну а это только начало, я так понимаю, вот эти вот массированные ракетные удары. Вот Генштаб ВСУ, он публиковал такую таблицу с якобы процентом оставшихся у армии Российской Федерации ракет. Некоторые виды ракет они могут производить даже в условиях вот этих вот санкций. Это будет продолжаться всю зиму?
Не исключено, что да. Единственное, что мы должны просто понимать, что россияне имеют серьезные проблемы с производством ракет. Оно не налажено, у них масштабно и серийно. И поэтому между массированными ударами по территории Украины будут определенные паузы. Мы должны быть готовыми к тому, что, например, после очередного массированного удара будут проблемы с энергетикой. Это примерно будут где-то сутки, двое, возможно, даже трое суток восстановления энергосистемы. Зачем наступает пауза подготовки к следующему удару? Это примерно 2-3 недели. Это средний показатель возможности россиян логистически обеспечить накопление боекомплекта, а технически обеспечить снятие со складов, центров хранения ракет, их восстановление, техническое обслуживание, ремонт, если это необходимо, и опять-таки логистическую доставку. А также эти сроки в себя включают и производство ракетного вооружения, которое зависит, например, от поставки контрабандных элементов, особенно микросхем, которые происходят на сегодняшний день через территорию Ирана, а сам Иран получает их из Китая, а также через территорию Таджикистана проходит контрабанда этих элементов для создания ракет в России. И вот так мы должны морально пережить зиму. 2-3 недели очередной удар, 2-3 дня без света, без воды. Затем опять-таки идет восстановление, возвращение к нормальной жизни и подготовка к следующей волне ударов.
Вчера президент Украины Владимир Зеленский запросил срочное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций, на которой указал на террористические методы ведения войны армии Российской Федерации, призвал исключить Россию из Совбеза ООН. Ну, там и выступил постпред России при ООН Василий Небензя. Давайте послушаем его пассаж.
Ракеты у нас, как утверждали украинские и западные СМИ, закончились еще в марте, потом в июле, а потом в сентябре. Но повреждения жилых домов и жертвы среди мирного населения действительно происходят по вине украинской ПВО, располагаемой не на окраинах городов, а в самом их центре. В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась.
Александр, попрошу вас это прокомментировать. Кому это направлена вот такая версия событий? 10 человек погибли, гражданских, только предварительные оценки во время вчерашнего ракетного удара. Это он пытается обмануть мир, пытается обмануть россиян, пытается украинцев обмануть. Вы страдаете из-за украинской власти, из-за украинских ракет.
Если я не ошибаюсь, то именно этот человек тоже предлагал представителям Совета Безопасности ООН изучить многотонный документ о том, что Украина подготавливала боевых комаров, если я не ошибаюсь.
Вы не ошибаетесь, да.
А как можно комментировать этого человека? То, что он говорит, то, что он ретранслирует. А по сути, он является военным преступником, и его само по себе нахождение в ООН для меня это достаточно серьезный такой моральный, даже, возможно, экзистенциальный вопрос, поскольку он оправдывает военные преступления. Огромное количество фактов того, что российские оккупанты наносят сейчас целенаправленно удары по гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре. А привожу просто-напросто один пример. Уничтожение ТЭЦ как таковой, лишение электроэнергии целого города – это, по сути, лишение электроэнергии родильных домов, медицинских учреждений, где проводятся неотложные операции, где подключены к экстренной медицинской помощи оборудованию при смерти пациенты, находящиеся, и фактически лишение целого города электричества и тепла – это убийство новорожденных, это убийство тяжело больных людей, это убийство гражданского населения, сравнимое с геноцидом. И этот человек сейчас оправдывает геноцид. Но я бы хотел посмотреть, как бы в стенах ООН, например, выступал бы Гиммлер и оправдывал бы действия Рейха где-нибудь в Аушвице. Вот Вот мое сравнение. Именно так я могу это прокомментировать.
Александр, а как вам реакция западных стран и ООН вчерашняя? Ну вот достаточно такие жесткие слова прозвучали и от Европарламента, и вот Большая Семерка, Германия экстренно созывает заседание Большой Семерки, чтобы помочь Украине выкарабкаться из этой инфраструктурной краха фактически, да, который сейчас наступает. Вода камень точит, с вашей точки зрения, и приближается ли Россия, ну, к... приближается ли западный мир и вообще мир к каким-то конкретным действиям по отношению к Российской Федерации? Ну вот, допустим, дискуссия о лишении мандата ее в Совете Безопасности ООН, какие-то более там жесткие санкции, вот этот вот нефтяной эмбарго. Этого стоит ожидать или мир, ну, к сожалению, начинает привыкать к тому, что сейчас происходит, и смиряется с тем, что вот зимой украинцам будет очень нелегко?
А сама резолюция о признании России страной-спонсором терроризма уже говорит о многом.
Европарламент.
Это, пожалуй, первый шаг к чему-то большему, чем было сделано до того. Страна-спонсор терроризма – это действительно геополитический изгой. Куба была признана страной-спонсором терроризма, Иран страной-спонсором терроризма. И мы видим, каково состояние сейчас Кубы. На каком она сейчас уровне существует, не живет, не функционирует, а именно существует. И невозможно будет после этого выбраться из подобного классификации, из подобной категории быстро. Нет. Даже если завершится война с признанием России же своей капитуляции, даже если будут выплачены репарации и так далее, подобного рода классификация как таковая, она не снимается в единой части. Нет, она не отменяется. И Россия будет ощущать на себе это воздействие еще десятилетия, поколения. Но это только начальный этап. Вот в чем дело. Сейчас разворачивается уже именно такой маховик отношения на уровне дипломатии, политики и не только к России, что она, ну, действительно как чумное некое образование. И экономически с ней будет опасно иметь дела. Дипломатически вести какие-то переговоры тоже как с чумным опять. Именно такое сравнение мне идет. Поэтому для России это только начало настоящего краха, на мой взгляд.
Давайте посмотрим короткие комментарии спикера командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, моим коллегой. Вчера вот он рассказал, сколько, чем и как Украина сбивала российские ракеты.
Повітряні сили працюють, повітряні сили збивають повітряні цілі. Сьогодні близько 70 ракет атакували Україну з району Волгодонська Ростовської області, з району Каспійського моря. Це літаки стратегічної авіації Ту-95. Також з акваторії Чорного моря два малих катери, так, які випустили калібри. З літаків випускали, ну, традиційно, так, Х-101, Х-555 і калібри з акваторії Чорного моря. Власне, 51 крилату ракету калібра та Х-101 було збито протиповітряною обороною. Це доволі таки, теж знову ж таки, гарний результат. Зрозуміло, що є і влучання. На жаль, загинули люди, є постраждалих. Дещо в Києві ми бачили наслідки цієї чергової терористичної атаки держави, терористи держави-окупанта. Тому світ має ще раз відреагувати і надати Україні більше захисту, більше систем протиповітряної оборони. Крім цього, на південному напрямку збито 5 безпілотних літальних апаратів «Ланцет». Більше всього по Київщині відпрацювали. Загалом в зоні відповідальності повітряного командування «Центр» понад 30 ракет знищено крилатих. Ну, загалом 51 по всій території України.
Александр, выглядит так, что вчерашняя ракетная атака была успешнее предыдущих. Ну, это, наверное, ощутил каждый сейчас украинец. Я вот еще вам приведу слова известного фронтового журналиста Андрея Цаплиенко. Вот он в своем телеграм-канале написал следующее. Россияне пытаются обыграть современные системы украинской противовоздушной обороны. Для этого, вероятно, начали использовать термоустойчивые материалы, которые гасят электромагнитные волны и имеют способность поглощать высокие частоты. Так считают некоторые украинские военные специалисты. Такими материалами они могут покрывать поверхность крылатых ракет, чтобы попробовать добиться эффекта, чтобы ПВО видело их в последний момент, будто бы они появляются из ниоткуда. Похожее покрытие россияне уже используют при производстве самолетов Су-35. Ну вот первый вопрос, да, почему так относительно успешно вот эта атака закончилась? А второй, как вы прокомментируете, ну вот такие вот хитрости, которые могут россияне использовать, действительно ли это помогает?
То, что они действительно пытаются всячески сейчас повысить эффективность своего ракетного вооружения, не только ракетного вооружения, это неудивительно, поскольку использование самой концепции ракетного вооружения еще времен Советского Союза, а по сути все российские современные, так условно говоря, ракеты, это именно проекты наследия концепции советского периода, ну, скажем так, они отстают от времени в значительной степени. И когда в каждой из номенклатуры, каждой из типа ракеты находится свой алгоритм противодействия, ну, она уже не настолько эффективна. Аналогично мы могли видеть, когда стали использоваться впервые Шахет-136, дроны «Камикадзе», то они использовали исключительно иранскую систему наведения, то есть инерциальную систему наведения, которая не давала достаточной точности, и от дальности полета зависела эта точность. Там эффективная дальность полета была довольно-таки ограничена, в принципе. А затем у этих шахедов стали появляться блоки ГЛОНАСС, российские, что значительно повысило как точность, так и дальность применения. Аналогично и с ракетным вооружением. Россияне ищут пути для повышения их эффективности. И они пробуют абсолютно все, что у них есть в наличии и в доступности. Единственное, что, конечно же, большая часть высоких технологий, условно так называемых, которые они используют, они получены исключительно с применением, опять-таки, иностранных комплектующих. Я скажу так, например, полимеры это довольно-таки большая проблема для российского военно-промышленного комплекса. У них своего как такового высокотехнологичного производства полимеров нет, оно отсутствует. И так фактически по каждой позиции. Когда вводились санкции, возникали соответствующие проблемы. Поэтому именно санкции могут решить даже возможности дальнейших каких-то модернизаций своего ракетного вооружения и подобного рода экспериментов, чтобы обходить наше ПВО. Ну а нашему ПВО, конечно, нужны иностранного производства образцы с более современными высокотехнологичными РЛС, которые обмануть не так уж и просто.
Александр, а почему вот эта вчерашняя атака обесточила на время Украину, в отличие от предыдущих атак? Вот они преуспевают в хитрости, в дело в массированности этой атаки очередной, да, или дело в целях, которые удалось поразить?
Они одновременно изучают как возможности нашей противовоздушной обороны, в том числе и с учетом элементов иностранного производства, так и проводят эксперименты с прорывами наших ПВО. Ведь по количеству, как мы всегда видим, массированные достаточно обстрелы, 70, 80, 90, большое количество ракетного вооружения, иногда даже с использованием так называемых пустышек-приманок, на которые реагирует ПВО, а за которыми потом уже следуют боевые.
Ракета без боевой части, да, я правильно понимаю?
Совершенно верно, да. Пустышка без боевой части, на которую реагируют ПВО, а за ней уже следует череда с полноценной боевой частью. Они экспериментируют, они пытаются повысить эту эффективность. И в этот раз мы видели еще один эксперимент, и как мы видим, они в основном делают ставку на авиационного базирования ракетное вооружение Х-101, видимо, потому что они пока видят в нем наибольшую перспективу прорыва ПВО. Поскольку все остальные случаи, 10 октября, например, не позволило им достаточно высокоэффективно использовать всю эту номенклатуру разнообразную, которую они использовали по нашей территории. А в перспективе, что меня тревожит больше всего, в перспективе, если они получат иранские баллистические ракеты, то они, если в таком количестве их используют, будет довольно-таки проблематично нашему ПВО отражать такого рода удар.
Ну, из хорошего, советник по национальной безопасности президента Израиля заявил, что если это случится, если Россия получит иранские баллистические ракеты, то Украина получит израильские баллистические ракеты в ответ. То есть это, я думаю, ну, наверное, один из сдерживающих факторов для Ирана. Мы пока этих ракет не видим, их использования, ну и подтверждение их передачи Кремлю. Александр, еще очень много новостей относительно из Беларуси в последнее время. Допустим, замначальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга сказал, что по оценкам Генштаба 10-15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины за российские деньги. И также обратился Генштаб ВСУ через видео к вооруженным, к народу Беларуси с призывом не допустить втягивания Республики Беларусь в войну Российской Федерации против Украины. Дословно из этого видео: спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории. Целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в частности, атомная электростанция «Островец». В Генштабе заявили, что Россия и Беларусь войну с Украиной любыми путями. Дословно: Украина не считает вашу страну, тем более ваш народ, врагом. Мы не собираемся и не планируем проводить никаких агрессивных действий на территории Республики Беларусь. Это официальная позиция Украины. Сегодня многое зависит от каждого человека. Надеемся на вашу бдительность и понимание ситуации. Там вот даже украинские военные предлагают белорусам контролировать, чтобы, допустим, российские спецслужбисты не организовали теракты на энергообъектах. Там что-то готовится. Вот мы видим, что вот уже и набраны люди определенные из числа военнослужащих Республики Беларусь. Туда же прикидываются так называемые мобики, да, мобилизованные на территории Российской Федерации. Вот срочное обращение, видеообращение Генштаба к народу Беларуси. Оттуда возможен удар в ближайшее время?
Я не думаю, что возможен удар. По-прежнему угроза минимальна, поскольку не фиксируется самого главного. Формирование ударной группировки. Ударная группировка должна соответствовать численно штата по технике, всем тем задачам, которые поставлены. А задача будет поставлена — оккупация одного из областных центров либо в области, либо нескольких областей. Ну, такой ударной группировки там сейчас нет. А 10-15 тысяч, о которых говорит, окей, хорошо. А 10-15 тысяч – это, по сути, боеспособная часть белорусской армии. Это и есть вот эти вот боеспособная часть, которую можно вот так вот расценивать. Это около 20 батальонов тактических групп. Ну, критически не хватит, если говорить о потенциале. Кроме того, следует понимать, что в Беларуси многие имеют двойное гражданство. То есть как паспорт Беларуси, так и паспорт Российской Федерации. А те, кто имеет паспорт Российской Федерации, имеют право заключать контракты, по сути, с российской армией и принимать участие в войне против Украины. 10-15 тысяч силовиков – это не действующих, как я понимаю, а в том числе и отставные. Да, такое количество вполне может набраться, но это количество необходимо тоже чем-то обеспечить. Они должны будут прийти под командование российской армии, а находиться на территории Российской Федерации вместе с остальными так называемыми частично мобилизированными. То есть это, по сути, элемент, ну, скажем так, своеобразный элемент наемничества даже. А если мы говорим о реальной угрозе, то на территории Беларуси должно быть сформирована ударная группировка численностью не менее 40 батальонов тактических групп. В противном случае, какое движение в направлении Украины, оно будет пресечено. Ресурс решает многое. 24 февраля, вторгаясь через территорию Беларуси на северный плацдарм, Российская Федерация использовала ресурс 40 батальонов тактических групп, элиты, всем обеспечены. Через месяц они бежали с колоссальными потерями с территории Украины, с Черниговской, Сумской, Киевской области. Такого приблизительного количества боеспособных подразделений на территории Беларуси не наблюдается. Я не исключаю, что ударная группировка может начать формироваться через неделю, через две недели, а может быть через два дня. Но на сегодняшний день этого не наблюдается, поэтому угроза минимальна.
Ну и высказался Александр Лукашенко после вчерашней встречи ОДКБ, точнее, во время вчерашней встречи. Много он сделал разных сообщений. Давайте посмотрим одно из них.
Знаете, скажу, может быть, непопулярно, не обижаться. Вот то, что я сказал, что о сплоченности и солидарности, ну, поверьте, это меньше надо Белоруссии России. Мы как-нибудь солидаризируемся. Мы уже это продемонстрировали. В это непростое время. Это больше надо вам. Поэтому не надо сегодня рассуждать, что вот там кто-то победит, не победит, в Украине ОДКБ развалится. Если ОДКБ развалится, это просто все будет для Кыргызстана, Таджикистана, да и для Казахстана больше трагедии, нежели белорусские России. Поэтому давайте в это недолгое время не будем рушить то, что мы создавали.
Александр, я не знаю, как вы это согласитесь со мной или нет, что Александр Лукашенко говорит то, что нужно Владимиру Путину, чтобы не говорил это прямо вот Владимир Путин. И похоже это немножко на угрозу к другим лидерам, участникам ОДКБ. Как вы это прокомментируете? Это нужно вам, солидаризация. Не надо, если ОДКБ развалится, вас завалят под обломками. Ну вот в таком духе, да, зачем он это рассказывает другим президентам?
ОДКБ это уже мертвая организация. Она себя изжила. Она из себя не представляет ровным счетом абсолютно никакой эффективной структуры, которой могли бы пользоваться государства, которые входят в данный, согласно данному договору коллективной безопасности. И Беларусь в данном случае отыгрывает роль вот такого вот ретранслятора проблем самой организации, тем самым ее проявив как лакмусовую бумажку. Все увидели, какова реальная ситуация. Касым Жомарт Токаев откровенно даже посмеивался над речью Лукашенко во время его выступления. Премьер-министр Армении, у него свой зуб на ОДКБ. И он до сих пор имеет претензии относительно 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году, в рамках которой он запрашивал неоднократно поддержку от ОДКБ. Хотя прекрасно понимал, что на и так эта поддержка не будет оказана, поскольку Карабах — это не территория Армении, а территория Азербайджана, но тем не менее, вот такая вот ситуация у них вырисовалась, полного взаимопонимания. Кыргызстан, Таджикистан, там довольно-таки своя сложная ситуация приграничного разлива, которую ОДКБ не помогает решать абсолютно политически, не от решения этой проблематики. И если говорить о том, кому что нужно, возможно ли это была угроза от Беларуси, ретранслируемая через Беларусь от России, нет. Угрозы быть не может. Почему? Потому что Россия уже показала, насколько она слаба, напав на Украину. Она показала, что она уже аутсайдер на большой арене политической, и не только политической. А Кыргызстан, переживать ему с учетом его сближения, его контактов, Казахстан, опять-таки, имеющий довольно неплохие отношения с соседями, я в особенности с Китаем, да и вообще на Казахстан гибридно даже как-то влиять. Россия не имеет на сегодняшний день ресурсов, чтобы даже гибридно начать влиять на эти страны, которые имеют другую уже поддержку, более сильных игроков в данном регионе. Россия теряет свои позиции. И эти рефлексии Лукашенко как нельзя лучше это демонстрирует. А сама организация ОДКБ, можно сказать так, она уже треснула. И данная встреча это показала.
Поглядывают уже все лидеры в другие стороны, об этом мы неоднократно говорили в нашем эфире, может быть, это такой вопль отчаяния, да, через Александра Лукашенко, самого Владимира Путина, чтобы хоть политическую поддержку оказывали Путину и солидаризировались, так сказать. Александр, еще хочу попросить вас прокомментировать сообщение британской разведки, которая сказала о том, что за последние 2 недели Россия, вероятно, перекинула основные подразделения воздушно-десантных войск на Донецкое и Луганское направления, на Донбассе. Задачи этих войск могут включать поддержку обороны района Кременная Сватова в Луганской области или усиление наступления на Бахмут в Донецкой области. Речь, наверное, идет о тех россиянах-оккупантах, которые были на правом берегу Днепра, вот их туда передислоцировали. По вашим оценкам, стоит ожидать натиска там россиян еще большего, чем сейчас мы наблюдаем, в частности, на Бахмуте?
Да, безусловно. И для этого у них есть уже не просто какие-то основания пропагандистского толка, мол, необходимо освобождать территорию называемой ДНР в границах, опять-таки, Донецкой области. мы понимаем, нет. Без всей этой пропагандистской мишуры есть практическая необходимость. Три очень важные локации – Авдеевка, Бахмут, а также Угледар. Именно эти локации на сегодняшний день важны для российских оккупантов, их захват, чтобы наладить с востока на юг железнодорожное сообщение, логистику. Юг сейчас испытывает логистические проблемы, поскольку южная группировка, она полностью получает снабжение через Крымский мост. В той или иной степени, да, он в реверсивном формате работает, но недостаточно эффективно, чтобы полностью обеспечивать всем материально-техническим обеспечением передовые подразделения и не только. Эта проблематика себя может проявить в ближайшее время тем, что российские оккупанты не смогут даже полноценно держать оборону. Вот в чем дело. И для них очень важно найти еще один логистический маршрут. И этим логистическим маршрутом будет являться с востока на юг через Донбасский плацдарм железнодорожное сообщение. Но пока вооруженные силы Украины держат под контролем Авдеевку, Бахмут, а также Угледар, они имеют полный огневой контроль за этой логистикой, железнодорожной логистикой. И ее восстановление, ну, оно бессмысленно, пока не оккупированы эти города и эти локации. Поэтому, да, действительно, будут нажимать. Но, как мы видим, за последние, опять-таки, месяцы они не добились существенных успехов. Я даже так себе рассматриваю ситуацию, что в ближайшее время может именно из-за погодных условий и ряда других причин в некоторых моментах ситуация переломит. События в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара, ну, кардинально изменится уже не на пользу российских оккупантов.
Спасибо вам большое, Александр, за ваше время, за ваш анализ. Было очень интересно с вами пообщаться. Александр Коваленко, военный и политический аналитик группы «Информационное сопротивление», был вместе с нами. Но обсудим энергетический аспект, который сейчас волнует, я так понимаю, большинство украинцев. С нами Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова. Максим, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Максим, выглядит так, что вчерашняя ракетная атака по территории Украины выглядит успешнее предыдущих. Почему так, как вы считаете? Почему большинство вот украинских областей, крупных украинских городов остались без света, ну и, соответственно, без связи, без воды, без тепла и так далее?
Відбулась безпрецедентна в історії незалежності України системна аварія, яка фактично розділила енергосистему України на окремі островки. В окремих, власне, регіонах таких енергосистеми був дефіцит електричної енергії, в окремих регіонах був профіцит електричної енергії. Власне, зараз тривають відновлювальні роботи для того, аби повністю заживити усіх споживачів. Головне інше, що система була стабілізована, і усі об'єкти критичної інфраструктури, починаючи вже з 5-ї ранку, почали отримувати електричну енергію в усіх регіонах України. Деякі об'єкти критичної інфраструктури отримували її вже з вчорашнього вечора, власне, буквально після 2 годин, після нищівної терористичної атаки. Роботи тривають, тримаємо стрій, розраховуємо на перемогу і наближаємо перемогу Україні.
Максим, а почему вот развалилась энергосистема на отдельные островки? Там что, определенные цели были поражены, которые позволили это сделать?
Ну, знову ж таки, вже більше місяця російські терористичні війська прицільно б'ють, власне, по вузловим з'єднанням енергосистеми, які з'єднують об'єкти генерації і мережі. Відповідно, після уражень таких вузлових з'єднань, таких інтерконекторів, відбулись аварійні відключення на атомних електростанціях, тому що не було, власне, споживача, який користувався попитом цієї електричної енергії. На жаль, є набагато гірші сценарії, і тепер нам вкрай важливо зробити максимум для того, аби, перше, закрити небо над Україною. Я особисто сподіваюся, що наші західні партнери отримують технічний звіт про вчорашню системну аварію. І найближчим часом вони все ж таки поповнять наші арсенали відповідним озброєнням для захисту як об'єктів критичної інфраструктури, так, власне, для об'єктів цивільних громадян, населення, споживачів. Тому що, на жаль, вкотре постраждали невинні люди. Ну, звісно, за ці злочини усі росіяни будуть відповідати. А поки триває війна, поки ми наближаємо нашу перемогу, нам потрібно убезпечити нашу енергетичну систему, власне, чим і займаються українські енергетики, і, між іншим, доволі успішно. Я особисто вважаю, що вони зробили фантастичну роботу. Так, звісно, саме зараз у мене немає доступу до електропостачання, нестабільний зв'язок, але я як волонтер теж роблю все можливе для того, аби в моєму мікрорайоні, де я проживаю, полегшити, власне, період очікування електричної енергії, який, я сподіваюся, не буде таким довгим. І найближчі декілька годин в наших готелях, в наших домівках, як і в інших регіонах України, буде вже світло.
Ну вот высказался касательно связи, которую вы немного сказали, представитель госпецсвязи Владимир Кондрашов, он сообщил, что в Украине работает только 44% базовых станций связи, хуже ситуация обстоит в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях именно со связью. Господин Белявский, а поясните немножко нам вот о том, как именно вот энергетики восстанавливают энергоснабжение, вот как физически это выглядит, чем сейчас занимаются энергетики, какие ресурсы вот на это тратятся?
Я би навіть так сказав би, витрачаються нелюдські ресурси. Це перше для загального опису ситуації. По-друге, ситуація ускладнюється тим, що у нас несприятливі погодні умови, відбувається обледенення лінії електропередач. В окремих випадках є, окрім уражень об'єктів, є проблема, власне, з натягуванням лінії електропередач, є проблема з обмерзанням ледяним дощом відповідальних контактів, контактних з'єднань на лініях електропередач. Це все відбувається, знову ж таки, повторюю, в несприятливих погодних умовах. Працює більше, ніж 100 бригад в цілому в Україні. Ми оснащені усім необхідним, усі необхідні техніки, всі ресурси є. Звісно, хотілося б, аби їх було більше. І, власне, над цим працює Міністерство енергетики України, наскільки я розумію, Міністерство закордонних справ стосовно надання матеріально-технічної допомоги. Ну, десь приблизно так. І ремонтні роботи не зупиняються ні на хвилину. Фактично відбувається чергування вахтами аварійно-відновленого персоналу. Робимо все для того, аби найшвидше повернути электроэнергию в домівки украинцев.
Я это к чему спрашиваю? Германия запросила срочную встречу стран большой семерки для того, чтобы помочь Украине восстановить энергетику. Я так понимаю, они могут определенную материальную помощь оказать Украине. О чем идет речь? Вот можно объяснить, как выглядеть будет эта вот материальная помощь? Сейчас вы говорите, да, о том, что работают ремонтные бригады. А вот что они тратят? Это именно вот подстанции, то есть это такая конкретная именно очень электрическое оборудование, которое, ну, ограничено достаточно, его запасы, наверное, в Украине. Нужны ресурсы для того, чтобы производить.
Так, безумовно, у нас були свої аварійні запаси в окремих операторах систем розподілу, в окремих генеруючих компаніях. Ну і зараз фактично вся енергетика, усі енергоексплуатуючі організації працюють як єдиний склад. Немає, умовно, склад іншої організації. Одне підприємство обмінюється матеріалами та ресурсами енерготехнічного складу з іншим підприємством, яке, власне, зараз потребуємо. Але, знову ж таки, ці складські запаси потрібно поповнювати, в тому числі за рахунок імпортних поставок. Що стосується, власне, коштів, за які закуповувати це обладнання, звісно, кошти обмежені. Чому? Тому що у нас різко зменшилась генерація електричної енергії, споживання електричної енергії, відповідно, розрахунки за них. Тому, ну, і дисципліна оплати за електроенергію також бажає бути кращою, але тут об'єктивні причини, тому що у нас рівень безробіття зріс доволі стрімко з початком неспровокованого вторгнення Російської Федерації в Україну. Тому якщо говорити про конкретне обладнання, це і установки компенсації реактивної потужності, це електроклозери, це контактні з'єднання, це кабелі, це акумулятори, це зварювальні апарати. І, власне, перелік я можу продовжувати, він просто вам нічого більше не скаже. Загалом це можна характеризувати як електротехнічне обладнання спеціального призначення, в тому числі, не зрозуміло, сподіваюсь, можливо, нам нададуть і аварійні автомобілі, які обладнані усім необхідним, які допоможуть нам впорядкувати самі робочі місця під час аварійно-відновлених робіт, що теж дуже важливо. Вони по типу укомплектовані як пожежні машини, там є усе необхідне від систем зберігання електричної енергії до освітлювальних приладів, що теж дуже важливо, тому що, повірте, експлуатувати або відновлювати енергосистему в нічний період доби без належного освітлення – це, ну, певна проблема, яку я сподіваюся, теж ми будемо вирішувати і піднімати на більш високий рівень. Це ж ті самі розхідні матеріали, це спеціальні рукавиці, засоби індивідуального захисту, тому подібне. Тому що, наприклад, на електросилових установках від там 33 кВт потрібні відповідні засоби індивідуального захисту, які теж постійно у нас витрачають.
Максим, Главное управление разведки Минобороны Украины прогнозирует, что россияне будут продолжать наносить эти массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре, и чтобы подготовиться к следующему такому удару, им нужно не менее недели. Ну, мы даже видели, да, что с недельной периодичностью приблизительно и наносятся эти ракетные удары. Скажите, а есть такой эффект, ну, вообще в энергосистеме, в инфраструктуре накапливания ущерба? Ну, вот, не дай бог, опять продолжатся эти обстрелы. В следующий раз какие последствия могут быть, если устранить стратегия будет такой же армии Российской Федерации, восстанавливать будет сложнее и дольше это все?
Ну, безумовно, кожна технічна система, вона в тому числі експлуатується з врахуванням накопиченого напруження або накопичених ударів, збитків, тому подібне. Тому що кожна система – це ж живий механізм, і він зрозуміло, що він в собі накопичує так звану, це називається у нас технологічна спадковість. Тому, безумовно, технологічна спадковість енергосистеми, вона є присутньою, вона враховується, між іншим, як ворогом, так і нами під час прогнозування навантаження, під час прогнозування і планових відключень, і екстрених відключень, і тому подібне. Тому, на жаль, власне, той фактор попередніх обстрілів, фактор тих уражень, він може вплинути на майбутні періоди.
Возможен сценарій, коли світу не буде неділями?
Мені складно спрогнозувати. Я не готовий відповісти на це запитання.
По вашему ощущению, по вашему мнению, россияне имеют стратегию нанесения этих ударов, ну то есть знают, куда их наносить, их там консультируют, то есть они в курсе, как устроена, функционирует энергосистема Украины, правильно?
На мой взгляд, так. Российская армия співпрацює с российскими энергетиками, и те військові злочинці, вони чітко знають, куди саме потрібно наносити удар. Але наші сили протиповітряної оборони мінімізуються ризики і роблять усе можливе, аби їх плани зірвались. А енергетики лише підкріплюються результатом. І на сьогоднішній день Україна пишається і Збройними силами України, які є фактично першими на європейському континенті і кращими у світі, і енергетики, які так само є першими і кращими в Європі та світі.
Спасибо вам большое, Максим, что помогли немного разобраться в том, как функционирует энергосистема, почему вот такой вот относительно большой урон был нанесен в результате вчерашнего очередного ракетного массированного обстрела. Это был Максим Белявский, ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Татьяна Якубович и Александр Демченко подготовили для вас этот выпуск. Больше в интернете сайт Украинская служба Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме, Телеграме, Вайбере, ТикТоке. Там вы можете связаться с нашей программой. Как нас найти? Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Пока что мы с вами прощаемся. Спасибо еще раз, что были с нами. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».